Погода в столице сегодня и завтра без осадков. Температура утром и ночью 3-5 градусов, днем 7-9 выше нуля, ветер слабый. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно также без осадков. Температура утром 3-5 градусов выше нуля, днем 7-9, так же, как и в Москве. Восемь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса.
Парламентские слушания.
Деятельность Дмитрия Казака в качестве министра регионального развития. Репортаж вы услышите примерно через минуту. Билл и Хиллари Клинтон. Политический или личный союз? Подробности в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». Также, как всегда, обзоры центральной российской прессы и экономические новости. Напомню вновь вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Каких молодых политиков вы знаете? Вот еще одно сообщение. У нас в России нет политиков, ни молодых, ни взрослых, ни старых. Нет политических традиций, нет политической культуры. У нас начальники, считает Григорий из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Министр регионального развития России Дмитрий Казак считает необходимым радикально изменить систему взаимоотношений между федеральным центром и регионами. Такое заявление федеральный министр сделал вчера на парламентских слушаниях в Совете Федерации России. Это было первое выступление Дмитрия Казака в ранге министра регионального развития перед сенаторами и главами представительной власти регионов, рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Парламентские слушания в Совете Федерации назывались «О состоянии государственной региональной политики в Российской Федерации и ее правового регулирования». Министр регионального развития Дмитрий Казак говорил о необходимости улучшить ситуацию с региональным развитием. В частности, он подчеркнул актуальность вопроса о распределении полномочий между центром и регионами.
Необходимо максимальное количество полномочий, которые не требует единого регулирования всей территории страны, в которых мы допускаем различные стандарты на разных территориях, которые мы передаем под полную ответственность, политическую ответственность перед гражданами, живущими на соответствующей территории, регионам, а те полномочия, которые требуют централизованного регулирования, оставляем федеральные полномочия и передаем их по максимуму тоже на исполнение органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Сотрудник Московского центра Карнеги Алексей Сидоренко убежден, что центр намерен передать региональным властям полномочия, от которых одна головная боль.
Борьба между центром и регионами по поводу перераспределения полномочий идет достаточно давно. О чем говорит Козак? 2 года назад этот вопрос всплыл по поводу того, чтобы передавать какие-то полномочия в регион. И о каких полномочиях идет речь? Речь идет о наиболее затратных полномочиях, и как раз которые приносят больше всего проблем, скажем, какая-нибудь пожарная служба, еще там целый ряд полномочий, которые по объему денег невелики, но одновременно с этим они просто приносят много проблем, это целая головная боль, и поэтому они как бы друг на друга сваливают постоянно эти проблемы, и здесь как бы не стоит верить, что вот регионы после того, как Козак им сказал, чтобы они там взяли больше полномочий, они получат больше каких-то действительно важных полномочий, в частности, там, решение каких-нибудь там налоговых вещей, об этом вообще не стоит думать. Еще там, скажем, определять собственную политику внутрирегиональную по ключевым каким-то вопросам. Конечно же, этого ждать не приходится. Мы имеем в виду какие-то исключительно хозяйственные вещи, которыми центр просто не хочет заниматься. Поэтому они пытаются вот таким образом сказать, что вот, пожалуйста, мы даем полномочия, они вот такие плохие не хотят.
Так считает Алексей Сидоренко. В своем выступлении Дмитрий Казак также отметил, что в регионах переизбыток местных чиновников, представителей федеральных ведомств. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Пока есть время, вновь вернемся к вопросу, который сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Каких молодых политиков вы знаете? Мы часто путаем политику с бездарным правлением, а политиканов с политиками. Обратите внимание на Семигина, лидера партии «Патриоты России». Человек делает реальные дела, в то время как некоторые кричат на митинги и их считают политиками. Такое мнение от нашего слушателя доброго. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Ну а прямо сейчас я рад приветствовать в студии мою коллегу Валерию Шабаеву, которая пришла нас продолжать знакомить с публикациями российской прессы. Валерий, еще раз доброе утро. утро.
Доброе утро, Никита.
О чем поговорим в этот раз?
Сегодня пятница. Соответственно, ряд изданий вышли с пятничными приложениями. И вот в пятничном приложении к газете «Ведомости» я нашла, на мой взгляд, очень интересную статью. Екатерина Деготь. «Как мы купили счастье». Как известно, недавно господа Зураб Церетели, Таир Салахов, Никита Михалков и Альберт Чаркин написали президенту письмо, в котором просили его пойти на третий срок, выступая при этом от лица 65 тысяч художников страны. Я думаю, напрасно они привлекли сюда эти 65 тысяч. Могли бы с легкой душой выступить и от сотни с лишним миллионов всего населения. Возразить было бы трудно в любом случае. Вот я, например, как ни странно, недавно избранный член-корреспондент Академии художеств, насколько помню, по этому вопросу ни о чем не просила господина Церетели. Однако, в отличие от других моих товарищей, по счастью или несчастью, я никак не могу сказать, что я вообще тут ни при чем. Покопавшись в себе, еще и не то найдешь. Дело в том, что когда я была маленькой, а страна наша большой, я принадлежала к советской интеллигенции. И, насколько я помню, у советской интеллигенции в 70-е годы было две мечты. Читать недоступные модные книги, слушать музыку, смотреть фильмы и путешествовать за границу. Страдания народа в целом волновали как-то меньше. Те же мечты составляли и претензии к кровавому режиму. Это называлось ограничение свобод. Теперь это ограничение свобод позади. Визовый режим сильно упростился. Израиль вообще готов брать нас, не глядя. Господин Берлускони в свое время тоже много чего обещал. Скоро даже в ЕС будут пускать с улыбкой и на 5 лет. Про количество новейших фильмов, книг, дисков, которыми нас заваливают, не приходится и говорить. Очередь стоит из тех, кто хочет что-то продать русским. На данный момент Магомед очень активно идет к горе. Практически в спальню заходит поздороваться. Аукционные дома привозят в Россию на предварительный просмотр картины, которые они собираются продавать в Лондоне. Известный нью-йоркский галерист Ларри Гагасян, тоже в порядке выездной торговли, привез в Россию большие дорогие арт-объекты, которые, как он думает, могут понравиться русской клиентуре. Купить можно, не снимая треников, в сотни метров от собственной дачи, что удобно для тех, кто под подпиской о невыезде. В политическом и экономическом смысле Россия также интегрирована в мировое сообщество, как никогда. Даже поправку Джексона Венника скоро могут отменить. Лично мне немного обидно сознавать, что случилось все это счастье вовсе не благодаря демократизации нашей страны. Напротив, в рейтинге свобод мы, как известно, вышли из списка порядочных стран, но это мало кого волнует, как выясняется. Произошло все это только за деньги. Была бедная страна, стала богатая. Фактически мы все купили. Наша интеллигентская мечта сбылась, что всегда опасно, поскольку заставляет пристально посмотреть этой мечте в лицо. Оказывается, она была чисто потребительская. Оказывается, все мы страдали просто от того, что не принадлежали тогда к советской номенклатуре. У нее-то ведь были и пластинки, и камю, во всех смыслах этого слова. Теперь просто-напросто мы стали этой номенклатурой, получили пожизненный талон в «Березку» и книжный распределитель, и более-менее открытую визу. И мы не хотим, разумеется, все это потерять. Отсюда и параноидальный страх нашей страны перед какими бы то ни было переменами. Боюсь, многим из нас где-то в далекой глубине души хотелось бы попросить президента не просто пойти на третий срок, а вообще жить вечно. Тогда уж точно мы возьмем реванш за брежневское время, проведенное в нищете. В общем, с того далекого времени страна наша уменьшилась, но все-таки осталась очень большой. Мы же, напротив, выросли, но тоже, видимо, не настолько, чтобы перестать считаться маленькими детьми.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 8:45 в Москве, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет акция памяти жертв теракта на Дубровке. Исполняется 5 лет со дня штурма захваченного боевиками здания театрального центра. В Якутске власти постановили, что акции горожан могут проводиться вдали от правительственных зданий и мэрии. Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в саммите ЕС-Россия в Португалии. Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева. Михаил Ходорковский не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение после выговора. сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Зачем лидер «Единой России» Борис Грызлов вызывал в Москву главных редакторов петербургских средств массовой информации? Какие инструкции направляет Смольный в редакции городских газет? Предвыборная скандальная хроника. Обсуждают главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода». Утреннюю программу продолжает очередной выпуск спортивных новостей. Вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
В этот раз будем говорить о хоккее.
Да, и начну я с чемпионата российской суперлиги. Вчера двумя матчами начался 21-й тур, и в обеих встречах победили гости. «Лада» выиграла в Челябинске у «Трактора» 4-3, а лидер первенства «Салават Юлаев» в Магнитогорске взял верх над местным «Металлургом» 2-1. «Салават Юлаев» набрал теперь 49 очков, а у «Металлурга» осталось 44. И на второе место теперь может выйти «Скай» Санкт-Петербурга, который тоже имеет пока 44 очка и сегодня встречается с «Витязем». А в регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги сыграно несколько матчей очередного игрового дня. «Бостон» выиграл у «Чикаго» 3-1, «Коламбус» у «Сент-Луиса» 3-0, «Нью-Йорк Рейнджерс» у «Нью-Джерси» 2-0, «Тампа» у «Филадельфии» 5-2. «Нэшвилл» прервал серию из 6 поражений подряд, взяв верх над «Атлантой» 3-0. «Торонто» обыграл «Питтсбург» 5-2. В этом матче у проигравших одну шайбу забросил Сергей Гончар, а Евгений Малкин сделал голевую передачу, а в составе «Торонто» 2 результативных паса у Николая Антропова. На футбольных полях Европы в четверг прошли матчи первого тура групповых турниров Кубка УЕФА. В Москве встречались «Локомотив» и «Мадридский Атлетико». Дважды гости вели в счете, затем вперед вышли хозяева. Но в итоге встреча завершилась в ничью 3-3. В составе «Локомотива» отличились Деньяр Белелединов и дважды Питер Одемвинге. В составе «Атлетико» 2 гола забил Серхио Агуэро и 1 Диего Форлан. В другом матче группы «Б» греческий «Панатинаикос» выиграл у шотландского «Абердина» 3-0. Другой российский клуб «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл в ничью с голландским клубом «АЗ Алкмар» 1-1. Счет открыл на 20-й минуте нападающий гостей «Ари», который спустя 19 минут был удален, а на 43-й минуте хозяева получили право на пенальти, который реализовал их капитан Анатолий Тимощук. В этой же группе А, английский «Эвертон» обыграл греческую «Ларису» 3-1. И в группе Е, где будет играть московский «Спартак», чешская «Спарта» на своем поле уступила швейцарскому «Цюриху» 1-2. Немецкий «Байер» выиграл у французского клуба «Тулуза» 1-0.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас с новостями спорта. Утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Норвежская государственная нефтяная компания Statoil Hydro получит 24% участия в консорциуме для первого этапа освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Об этом сообщили представители компании. Еще 25% участия в проекте получила в июле 2007 года французская компания Total. Контрольный пакет остается у «Газпрома». Первая очередь освоения Штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа в 2014. Международные золотовалютные резервы России с 13 по 19 октября увеличились на 1,4% до нового рекордного уровня – более 440 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем увеличился почти на 45%. Объем производства в России легковых автомобилей зарубежных моделей за первые 9 месяцев этого года увеличился по сравнению с прошлогодним на 73% и превысил 320 тысяч, сообщил представитель Министерства промышленности и энергетики Сергей Шаронов. Их доля в общем объеме произведенных в России автомобилей составила почти 35%. Сокращение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда в России, в том числе за счет снижения в 2005 году ставки единого социального налога с 35 до 26%, не привело к существенному расширению налоговой базы и уменьшению доли скрытой оплаты труда, признала заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Татьяна Шевцова. Более того, по официальным данным, доля серых зарплат в России в последние годы, наоборот, увеличилась. В 2004 году 25,4%, в 2005 почти 27%, столько же в 2006. Объем экономики Китая, четвертый в мире, в третьем квартале 2007 года по сравнению с прошлогодним увеличился на 11,5%. Во втором квартале темпы роста китайской экономики составили 11,9%. Это самый высокий показатель за последние 12 лет. По итогам 2007 года в целом Китай по объему ВВП может выйти на третье место в мире, опередив Германию и уступая лишь Соединенным Штатам и Японии.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля и 85 копеек за доллар США и 35 рублей 45 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 43 цента. 8 часов 22 минуты в Москве. Билл и Хиллари Клинтон – политический или личный союз? Такой вопрос занимает наших нью-йоркских коллег в их традиционной программе «В Америке сегодня».
Соединенные Штаты намерены вводить санкции против Ирана в одиночку. 60-летний юбилей Хиллари Клинтон как политическая акция. Кому нужна фальшивая справка от врача? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Соединенные Штаты взяли на себя инициативу в попытках найти способ заставить Иран заморозить свою ядерную программу. Вашингтон решил ударить потому, что он считает слабым местом иранского режима, финансовым потоком, питающим видных лиц в иранском руководстве, иранскую национальную гвардию и компании, имеющие отношение к ядерной программе. Эти санкции помогут, мы надеемся, подтолкнуть иранцев к переговорам относительно их ядерной программы, к переговорам, от которых они сейчас отказываются, заявил заместитель госсекретаря Николас Бёрнс. Таким способом мы надеемся доказать иранцам, что они находятся в изоляции, что они будут отрезаны от международной финансовой системы. Некоторые европейские банки уже начали отказываться от кредитования проектов в Иране. Франция и Великобритания предлагают подобные санкции. Мы надеемся, что за ними последуют финансовые институты других стран. Мы уверены, что Тегеран не захочет оказаться в роли финансового изгоя, как это было с Северной Кореей. Такая угроза может повлиять на его поведение. К сожалению, некоторые государства расширяют торговлю с Ираном, например, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны должны осознавать, что от них требуются некоторые жертвы, чтобы помочь нам оказать необходимое давление на иранское правительство. Вашингтон рассчитывает, что угроза изгнания с американского рынка и потеря американских контрактов будет достаточно сильным аргументом для многих банков и компаний, имеющих сейчас дела с Ираном. Может ли подобный подход Вашингтона помочь решить проблему, кажущуюся неразрешимой? Вопрос Майклу Раду, главе Центра по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Я не думаю, что это работоспособное решение. Мне кажется, это чисто демонстративная акция, которая вряд ли обернется реальными результатами. То есть, господин Раду, вы согласны с президентом Путиным, который сравнил инициаторов санкций с сумасшедшими? Я не согласен с господином Путиным. По-видимому, он считает, что иранские опыты с ураном – невинное занятие. Я так не считаю. Я полагаю, что американские санкции заведомо неработоспособны, потому что Вашингтон действует в одиночку. Они не сработают именно потому, что Россия, Китай и некоторые другие страны ведут двойную игру, предпочитая делать деньги или зарабатывать политический капитал, пренебрегая серьезной опасностью. Я думаю, Вашингтон вряд ли сможет организовать санкции, которые будут ощутимы для иранского режима, до тех пор, пока рядом с Вашингтоном не встанет Москва и европейские столицы. Для того, чтобы заставить Тегеран изменить поведение, нужны реальные, жесточайшие санкции, чего, к сожалению, на мой взгляд, добиться невозможно. Такова точка зрения американского политолога Майкла Раду. Пытаясь ударить по карманам главных фигур иранского режима, Вашингтон пытается воспроизвести стратегию, которая, как считается, побудила к сотрудничеству северокорейский режим. Если же эта стратегия не сработает, и он не сможет принять действенных мер, эксперты туманно говорят о некой силовой акции. Что связывает Хиллари и Билла Клинтона? Семейный политический союз или некий гибрид этих союзов? Этот некогда наилюбимейший вопрос вашингтонского политического света вновь витает в воздухе, наполненном разговорами о публичном праздновании 60-летнего юбилея сенатора, кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Слово Алану Давыдову.
В пятницу Хиллари Клинтон, сенатору демократу от штата Нью-Йорк и лидеру кампании по выборам в президенты, исполняется 60 лет. Накануне вечером она отметила это событие в Бродвейском театре «Бикон». Трехтысячную аудиторию развлекали комик Билли Кристал, рок-звезда Элвис Костелло и поп-группа Wallflowers. Стоимость билетов на банкет составляла от 100 до 2300 долларов. Выручка от мероприятия пополнила предвыборный фонд Хиллари на более чем миллион долларов. Юбилейный вечер был организован мужем Хиллари, бывшим президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном. Незадолго до юбилея в интервью популярному журналу для афроамериканок Essence Хиллари Клинтон призналась, что нисколько не жалеет о множестве испытаний, которые она разделила со своим мужем. Их брак пережил большое потрясение в конце 90-х, когда все узнали о сальных подробностях интимной связи тогдашнего президента Билла Клинтона и практиканки Белого дома Моники Левински. Достоянием общественности стали интрижки Билла и с другими женщинами. К концу президентства Клинтона ходили упорные слухи, что Клинтоны разойдутся после выезда семьи из Белого дома. Но сегодня Хиллари заявляет, что никогда не сомневалась в необходимости сохранить свой брак с Биллом. В свой юбилейный вечер Хиллари стояла на сцене рядом с Биллом рука к руке. Биограф Хиллари Клинтон Гейл Шихи считает, что такая линия поведения продиктована стремлением любой ценой попасть в Белый дом в 2008 году. Все, что говорит Хиллари Клинтон, точно просчитано. Уверяя о сохранении романтических отношений с мужем и семейном счастье, она стремится свести на нет подозрения в том, что ее возвращение в Белый дом в качестве президента заставит всех нас снова смотреть старую мыльную оперу. По признанию самой Хиллари, пережить то, что пережила она в браке с Биллом, под силу не каждой женщине. И потому, говорит она, каждая в подобной ситуации должна принимать лучшее для себя решение. Другой биограф Клинтон, Селли Бедл-Смит, убеждена, что привязанность Хиллари к своему неверному мужу обусловлена крепкими узами их политического партнерства. Когда смотришь на это с точки зрения причастности к политике, то понимаешь, что именно политика заставляла их оставаться неразлучными, преодолевая вместе множество бурных событий. И сейчас может сложиться беспрецедентная ситуация, когда в Белом доме одновременно окажутся два президента, женатые друг на друге. Насколько эта пара скрепила свой брак политикой, можно судить хотя бы по тому факту, что в день 25-летней годовщины своей свадьбы в 2000 году они не поехали ни на какой романтический ужин, а сидели дома и смотрели по телевизору дебаты кандидатов в президенты. Согласно последним опросам, около половины всех избирателей положительно отнесутся к Биллу Клинтону в роли советника Хиллари в случае, если она выиграет президентские выборы 2008 года.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10-минутки этого информационного часа.
8:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Узаконивание прогулов, особый бизнес и ленивые работники. Такая тема в центре внимания второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня», которую вы услышите в следующие полчаса, а также книга о Зюганове и «Молодежь и выборы». Главная тема нашего утреннего эфира и обсуждение со слушателями. Мы предлагаем вам ответить на вопрос, каких молодых политиков вы знаете. Вот пишет слушатель Александр. Молодой политик – это нынешний президент России, к сожалению, забыл его фамилию. А еще знаю Удальцова и желаю ему удачи. Вот так вот ответил наш слушатель Александр на вопрос. А я напоминаю, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». И рядом со мной ее ведущий Михаил Саренков. Миша, доброе утро. Что ждет меня и наших слушателей?
Доброе утро, Никита. Начнем мы с такой грустной темы, как 5-летие со дня штурма театрального центра на Дубровке. В 9 часов там, на площади у здания, начнется акция памяти погибших. У нас есть там уже корреспондент, и он выйдет в прямой эфир. Другие темы. Саммит ЕС-Россия сегодня открывается в Лиссабоне. Туда уже приехал президент России Владимир Путин. Городская тема. Снизились ли цены на продукты после соглашения правительства и предпринимателей? Такое небольшое расследование в программе «Свобода в 9».
Спасибо, Михаил. Обязательно оставайтесь на волнах радио «Свобода» и в следующем часе. Ну а утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Я всех собрал.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Москве сегодня пройдет акция памяти жертв теракта на Дубровке. Исполняется 5 лет со дня штурма захваченного боевиками здания театрального центра. Во время акции на специальном экране будет показана документальная хроника трагических событий. Пройдет панихида по 130 погибшим. В Якутске власти определили места, где разрешаются акции горожан. Собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты отныне можно будет проводить вдали от правительственных зданий и мэрии. Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в саммите ЕС-России в Португалии. Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева. В четверг Страсбургский суд признал незаконным содержание Платона Лебедева под стражей с 31 марта по 6 апреля 2004 года без решения суда. Делегация Ирака во главе с министром обороны прибыла в столицу Турции Анкару. Две соседние страны пытаются найти решение конфликтной ситуации вокруг курдских повстанцев, совершающих вооруженные вылазки на территорию Турции. США вводят дополнительные санкции в отношении Ирана в ответ на поддержку Тегераном террористических организаций в Ираке и на Ближнем Востоке. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что американские войска должны ограничить воздушные атаки против боевиков. При атаках гибнет мирное население, отметил Карзай. Об этом он говорил в телевизионном интервью для американской программы «60 минут». Болгарская полиция сообщила о захвате крупного подпольного хранилища древних монет и других предметов. Арестовано 13 контрабандистов, которые, как предполагается, переправляли похищенные ценности в США и некоторые европейские страны.
И вновь коротко о погоде. В столице в пятницу и субботу без осадков. Температура ночью и утром 3-5 градусов, днем 7-9 выше нуля. Ветер слабый. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно также без осадков. Температура утром 3-5 градусов, днем 7-9 выше нуля. Восемь часов 32 минуты в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Какова роль у нынешней политической молодежи? Это пушечное мясо, эхо грядущего или возможное будущее страны? Эти вопросы вчера пытались решить лидеры и активные члены сразу нескольких правых, левых и либеральных молодежных движений, начиная от пропрезидентских местных, заканчивая молодыми яблочниками и национал-демократами из движения «Народ». Главные оппоненты оппозиции, молодогвардейцы и движение «Россия молодая» круглый стол проигнорировали, а активисты наших отличились очередной акцией по разбрасыванию в зале своих листовок, рассказывает мой коллега Максим Ярошевский.
Я всех собравшихся хочу попросить не спорить здесь, не вести свою предвыборную кампанию. Мы собрались, чтобы ответить сразу на несколько вопросов, и драк нам тут не надо, начал конференцию руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Не успел он предоставить слово первому выступающему, политологу Наталье Савеловой, как и в без того переполненный зал ухитрились вбежать 4 молодых человека с бумажными масками на лицах. Они бросили вглубь зала несколько листовок и под общий смех удалились. Наталью Савелову нежданные гости, которыми оказались активисты движения «Наши», нисколько не смутили, и она начала свое выступление. Что же такое молодежная политика сегодня?
У нас нет эфира, у нас нет возможности, вас никто не ждет, вас никто никогда, нигде, никого не ждет. То, что вы получите, это то, что вы сможете получить и заработать сами. Догадываюсь, что тут разные люди и очень по-разному относятся к ситуации в конце 80-х, начале 90-х, но я хотела бы всех, вне зависимости от взглядов, вспомнить то обстоятельство, что в 88-м году ни у кого тоже прямого эфира не было. Молодежная политика – это единственная политика, которая может поставить перед собой глобальные задачи. В силу особенностей молодежи, в силу некого незашоренного взгляда.
Один из сопредседателей молодежного движения партии «Справедливая Россия» Юрий Лопусов начал свою речь с обвинения нынешней власти в коррумпированности и бюрократии. Именно такая власть боится проявления молодежной политики, считает он. После чего господин Лопусов плавно перешел на рассказ о недавно созданном ведомстве – Госкомитете по делам молодежи, который возглавит бывший лидер движения «Нашей» Василий Якименко.
Очень важно, чтобы этот орган находился в тесном взаимодействии с общественными организациями. То, что сейчас Госкомитет появляется, я считаю, это хорошим, добрым знаком.
Громче всех и явно выразительнее и ярче собравшейся молодежи говорил политолог Сергей Марков. Нынешнюю политическую молодежь он разделил сразу на три линии – националисты, борцы с социальной несправедливостью и либералы. Все они разные, но, по мнению Маркова, заниматься должны все же взрослой политикой.
Вообще молодежь как социальная страта отдельная – это не субъект политики, а ее объект. Это те, кому нужна помощь. Помощь вот… Там, в образовании, в работе, в отдыхе. Они приходят. В чем смысл молодежной политики отделения? Молодежная политика это всегда была с собесом. И во всех странах мира она является с собесом. Приходят политики и говорят, нужно помочь молодежной политике. Что значит? Дать им больше денег. А молодые люди, которые участвуют, хотят свою действительно повестку дня навязать, они участвуют во взрослых политике, а не в молодежи.
Сделать окончательный вывод, что из себя сегодня представляет молодежная политика и люди, которые ей занимаются, участники круглого стола так и не смогли. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, каких молодых политиков вы знаете. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Послушайте, как ответили на этот вопрос жители Саранска.
Скорее всего, Якименко является, ну, наиболее распространенным, мне кажется, на слуху. В общем-то, смотрим его по телевизору. Ну, относительно он, конечно, молод. Но, в общем-то, моложе назвать никого не можем.
Алексей Парфиненко возглавляет республиканское молодежное движение «Созидание». Такая общественная организация, которая объединяет разные молодежные объединения. И Алексей как раз вот лидер этой организации. Она уже лет 10 где-то действует. Но он достаточно известный в республике человек.
Я знаю Алексея Стешина. Он у нас в Мордовии является депутатом Государственного собрания республики. И также он возглавляет клуб веселых и находчивых, очень инициативный молодой человек.
Честно сказать, этих политиков можно назвать, наверное, только условно молодыми. Вот, например, Никита Белых, руководитель СПС, или Василий Якименко, которого недавно из наших назначили министром по делам молодежи. Ну, какие-то молодые. Молодые люди — это люди до 25 лет, которые свою карьеру делают, а это уже, в общем-то, взрослые, серьезные политики. Но беда в том, что моложе никого, извините, я не знаю.
Из молодых мордовских политиков я могу назвать Алексея Стешина, Александра Ломаткина, руководителя молодой гвардии движения молодежного, Алексея Парфиненко, руководителя молодежного движения «Созидание». По-моему, это замечательные люди, которые действительно болеют за нашу молодежь, стараются всячески помочь молодежи в решении ее проблем.
Проблема стоит очень серьезная. Очень много талантливых, умных людей, молодых, которые себя проявляют и в бизнесе, и в научной среде. В политике их очень мало. Вот это основная проблема. Есть талантливые, умные и грамотные, но себя они не проявляют. Но есть специфика определенная. Кого лично я знаю, только вот Ломаткина Александра Николаевича, который возглавляет молодую гвардию «Единая Россия». У нас в республике Мордовия принимает участие, себя светит, команда у них сплоченная. Кроме одного молодого лидера, больше у меня на слуху нет.
Мне Кириенко нравится, честно.
Ну господин Яшин из «Молодежного яблока», который провел несколько акций, которые чуть-чуть как-то остались в голове, а остальных-то что-то я и не знаю.
Вот что ответили на вопрос, каких молодых политиков вы знаете, гости и жители столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Одиннадцать работ культового британского художника Бэнкси были проданы с аукциона в Лондоне почти за миллион долларов, тогда как ожидаемая цена была раза в полтора ниже. Бэнкси занимает умы любителей искусства и прессы, поскольку сохраняет анонимность, несмотря на большой коммерческий успех. Ничего о личности художника неизвестно. В Дамаске состоялась премьера оперетты, поставленной иракскими артистами, находящимися в эмиграции в Сирии. Тема спектакля – «Война и бедствия, вызванные войной». В Манхэттенском театре «Бикон» устраивается празднование 60-летия Хиллари Клинтон. Бывшая первая леди и нынешний сенатор от штата Нью-Йорк, она собирает почти 3000 гостей, среди которых будут ее муж Билл Клинтон, дочь Челси, певец Элвис Костелло и многие другие. Согласно опросам, 47% американцев считают Хиллари Клинтон самым вероятным будущим президентом страны. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани на втором месте с 41%. Фильм «Into the Wild», что можно перевести как «в первозданность» или «в первозданную природу», произвел сильное впечатление на аудиторию Второго Римского международного кинофестиваля. Режиссер фильма – знаменитый актер Шон Пен. Сюжет – подлинная история искателя приключений 22-летнего Криса МакКандлеса, который отправился на Аляску, чтобы жить по законам природы. Там он провел около 4 месяца и умер в августе 1992 года, предположительно от истощения. Шон Пен задался идеей съемки фильма после того, как прочел книгу Джона Кракауэра о путешествии Криса МакКандлеса. По словам режиссера, его взволновала попытка выйти из зоны комфорта. Роль главного героя исполняет его ровесник, 22-летний Эмил Хирш. Его родители играют звезды Уильям Хёрт и Мария Грей Харден. Церковный совет одобрил перенос останков последней жены театрального и кинорежиссера Ингмара Бергмана на маленький остров Фаро в Балтийском море, где сам Бергман был похоронен в августе нынешнего года. Как сообщила семья, последним желанием 89-летнего Бергмана перед смертью было захоронение рядом с женой на острове, где он снял 6 своих фильмов и построил себе дом 40 лет назад. Издание Корана XIII века было продано с аукциона «Кристис» за 2 миллиона 330 тысяч долларов. Оно считается самым старым полным изданием священной книги мусульман. Написано было в 1203 году.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Петр Вайль. И продолжим культурную тематику. Вчера в актовом зале Союза писателей России прошла конференция, посвященная обсуждению книги Анатолия Житнухина «Геннадий Зюганов», которая вышла в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». На встрече с героем этой книги побывала моя коллега Тамара Леленкова.
Первая конференция, посвященная выходу книги «Геннадий Зюганов», состоялась месяц назад в Иркутске. На ней писатель Валентин Распутин вполне убедительно доказал, что книга о Зюганове – книга нужная. Хотя бы потому, что, цитирую, «это сама эпоха такого человека родила, она же и ведет его». Сам Геннадий Андреевич на московской конференции своего вклада в российскую историю не отрицал. Тем более Анатолий Житнухин, автор биографии, руководствовался непосредственными рекомендациями героя повествования. Рассказывает Геннадий Зюганов.
Я не просто читал, я встречался с автором каждый месяц. Но прежде чем дать согласие на такое повествование, я попросил с него слова, что он внимательно прочитает все, что мной написано за последние 30 лет.
Геннадий Андреевич, вы не боитесь, что поскольку вы теперь стали фигурой исторической, отношение к вам как к действующему политику будет сложнее, вас можно поставить на полку?
И мне кажется, не найдется такой полки, на которую бы я вместился. За меня голосовало более 30 миллионов граждан. Все давно пророчили, что партия куда-то исчезнет, она укрепляется и укрепляется. И сегодня даже те, кто вчера не обращал на нас внимания, вдруг стали понимать, что мы последний противовес против полицейщины, всеобщей малины и бандитизма, что у нас сильная, честная, авторитетная команда, которая руководствуется лучшими достижениями советской эпохи и мировой практики, и что мы сегодня являемся теми политиками, государственными деятелями, с которыми связывают простые люди свои надежды. Так что, мне кажется, вы глубоко ошибаетесь. А эта вещь позволит многим людям непредвзято посмотреть на меня и мою биографию. Ведь многим навязали совершенно неправильный и не объективный образ меня как человека и политика. Сам факт, что я последние 20 лет вхожу в тройку, пятерку самых влиятельных политиков в России, это уже реальная история.
Тут надо заметить, что у большинства собравшихся на конференцию людей отношение к истории довольно свойское, наверное, еще советских времен. И вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей» книга о Геннадии Зюганове, написанная именно в том застойном литературном стиле и политическом духе, действительно своеобразный учебник истории. Другое дело, кто его будет читать. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет акция памяти жертв теракта на Дубровке. Исполняется 5 лет со дня штурма захваченного боевиками здания театрального центра. В Якутске власти постановили, что акции горожан могут проводиться вдали от правительственных зданий и мэрии. Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в саммите ЕС-Россия в Португалии. Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева. Михаил Ходорковский не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение после выговора. США вводят дополнительные санкции в отношении Ирана в ответ на поддержку Тегераном террористических организаций в Ираке и на Ближнем Востоке. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора российской прессы, как всегда в это время, региональный. С наиболее интересными публикациями газет Волгограда нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Оксана Загребнева.
Митинг в поддержку президента России прошел в центре Волгограда. Как сообщает газета «Городские вести», акция «За Путина» собрала сотни волгоградцев. В ней приняли участие учителя, медики, деятели искусств, студенты и спортсмены. О главной цели митинга говорит мэр Волгограда Роман Гребенников.
Этот митинг – некое начало для организации общественного движения «За Путина», потому что сейчас нужна поддержка президента. Население, с моей точки зрения, совершенно точно и внятно говорит, что президент Путин нужен стране. Пусть Владимир Владимирович определится, в какой роли, но обязательно, с нашей точки зрения, в качестве лидера нации. И я думаю, что поддержка Путину – это поддержка стране. Именно в этом разрезе мы видели сейчас выступление и инициативу почетных граждан Волгограда. Мы сегодня выступаем за то, чтобы президент Путин остался в политике, остался одним из руководителей страны. Для нас это очень важно.
Митинг также поддержали почетные граждане Волгограда. В поддержку курса Владимира Путина был организован сбор подписей. В программе «Курс на страну номер один» говорится, что за последние 8 лет в России не решен ни один вопрос развития страны. Реформы, которые проводит власть, буксуют. А благополучными остаются только 10% граждан, которые присвоили себе собственность, деньги и власть. Говорит председатель Волгоградского отделения патриотов России Евгений Калашников.
В программе представлено несколько альтернатив так называемому плану Путина, а именно стратегия, курс на страну номер один в мире, модель будущей России, новый социально-экономический курс развития России. В этих документах не просто сказано о том, каким должно быть наше общество и наше государство, но и предложены современные механизмы решения практически всех злободневных, острых проблем, сегодняшних проблем. Поднятие уровня жизни россиян, снижение цен, сделать жилье и образование доступным, а услуги ЖКХ качественными.
Решить социальные проблемы, по мнению патриотов, поможет новое распределение собственности. Для этого следует отменить итоги приватизации 90-х годов, вернуть государству стратегическую собственность, национализировать природные богатства, нефть и газ, в том числе, а полученные доходы направить на личные счета граждан. Дело бывшего начальника ГУВД Волгоградской области направлено в суд. Как сообщает «Коммерсант», заместитель генпрокурора России по ЮФО Иван Сидорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против начальника ГУВД региона Михаила Цукрука. Его обвиняют в неоднократном превышении должностных полномочий. Установлено, что в 2006 году по требованию Цукрука сотрудники районных органов внутренних дел и подразделений области передали более 2 миллионов рублей на ремонт госпиталя ГУВД. Также по указанию Цукрука для его личных нужд ГУВД региона приобрело Toyota Land Крузер почти за 3 миллиона рублей. Без предусмотренного законом конкурса были куплены также Toyota Camry и BMW общей стоимостью 5 миллионов. Дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Волгограда. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Голоса прошлого из архива Радио Свобода. Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 октября 1976 года. Гость недели – скульптор Эрнст Неизвестный, недавно покинувший Советский Союз. Беседу ведет Владимир Юрасов.
Вы в Советском Союзе занимали видное положение. Чем, скажите, объяснить, что вы решили покинуть Советский Союз и уехать за границу?
Уехать я решил в силу следующих причин, что окончательно убедился, общество стремится к гомогенности. У меня было много заказов перед отъездом. Эти заказы меня творчески не удовлетворяли, давали много денег, но основная масса моего 20-летнего труда, мои распятия, мой проект «Древо жизни» не могли видеть свет. Я уехал. Возможно, у меня есть шанс сделать дело моей жизни. Монумент «Древо жизни». К сожалению, в Европе нет моды сейчас на монументальное произведение. Поэтому я сейчас приехал в Америку и надеюсь, что в Америке, как в стране, имеющей большие традиции монументальное, я смогу получить большую монументальную работу.
Это «Древо жизни»?
Да. В размерах это большая работа с лабиринтом, который символизирует 7 грехов человеческой жизни.
Это под землей?
Под землей. И 7 витков лент Мёбиуса, символизирующих вечность, которые свелись в форму сердца. Вся эта работа должна быть примерно 150 метров.
Высотою?
Высотой, начиная с подземелья.
Угу. Чем вы объясняете, скажем, что из страны уезжают крупнейшие писатели? Солженицын, Некрасов, вот вас скульпторы выпустили, Мстислава Ростроповича.
Но вот что касается людей моего толка, или толка славы Ростроповича, это ведь проблема, не связанная с прямым диссидентством. Просто выясняется, что обществу не нужно, чтобы его хорошо обслуживали даже профессиональные музыканты. Почему? Это натолкается на профсоюзные интересы армии бездарных. И эта армия побеждает. Славу Ростроповича бьют все бездарные музыканты. И, как правило, человек, который не опалим желанием творчества, он опалим желанием администрировать. Поэтому он становится твоим хозяином. Ясно, что он не пускает тебя, которому нет времени заседать или делать карьеру. А кормушка одна.
Бронзовый монумент Эрнста Неизвестного Древа Жизни был открыт в Москве в вестибюле пешеходного моста Багратион в 2004 году. Радио «Свобода», 26 октября 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Узаконивание прогулов, особый бизнес и ленивые работники США – такова одна из тем нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, под каким предлогом лучше прогулять работу. Вопрос, как выясняется, волнующий многих американцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш в четверг посетил Калифорнию, места пожарищ, встретился с некоторыми из тысяч людей, точная цифра пока неизвестна, оставшимися без крова. «Мы столкнулись с гигантской проблемой», — сказал президент, увидевший с борта вертолета масштабы разрушений, нанесенных пожарами. «Но я хочу, чтобы люди знали, лучшие дни впереди. На смену сегодняшнему отчаянию завтра придет надежда, и федеральное правительство готово помочь вам, насколько это в его силах». Воспоминания о реакции федерального центра на последствия урагана Катрина преследовали президента во время этой короткой поездки. На вопрос о том, как бы он сравнил спасательные работы в Калифорнии и Луизиане, президент ответил, что уже нашлось очень много историков, дающих соответствующие оценки. «Я же думаю о людях, оказавшихся выбитых из колеи этим событием». Эксперты, впрочем, говорят, что в данной ситуации главным фактором успешных спасательных работ в Калифорнии оказалась готовность к работе в чрезвычайной ситуации властей штата, оперативно оповещавших людей о надвигающейся опасности, обеспечивших массовую эвакуацию сотен тысяч жертв пожара и убежищ для них. Если правительство не готово взять в свои руки защиту граждан от опасных для здоровья китайских товаров, небольшой флоридский город Палм-Бэй решил взять инициативу в свои руки. Городской муниципалитет подготовил проект указа, запрещающий покупку изделий, произведенных в Китае. Для жителей города, граждан свободной страны, данный документ будет носить лишь рекомендательный характер, хотя мэр утверждает, что его инициатива с восторгом воспринята подавляющим большинством горожан. Но все муниципальные службы будут обязаны закупать товары от скрепок до электрических лампочек не китайского происхождения. Некоторые специалисты, впрочем, посмеиваются над новаторской инициативой Палм-Бэя, говоря, что ее действие ограничится эпатажем, поскольку ни одна, даже среднецивилизованная страна и город не способны в наши времена прожить без товаров из Китая. Эти товары заняли жизненно важные ниши. Кому в стране, где работодатели ежегодно выделяют работникам несколько больничных дней, так на всякий случай, где прогулявшим верят на честное слово и где прогуливают все меньше и меньше, в прошлом году рабочий день в Америке пропустили меньше 2,5% трудящихся, придет в голову принести на работу фальшивую справку о причинах своего прогула. Оказывается, таких людей немало. Настолько немало, что одна фирма делает хороший бизнес на фальшивках, рассказывает Ян Рунов.
4 года назад Джон Лидл и Дэрл Уотерхаус познакомились, работая вместе в охране производственного предприятия. Они несколько раз ловили работников на предъявлении фальшивых справок от врачей и удивлялись примитивности фантазии прогульщиков. А потом пришла идея сделать из этого бизнес. Так появилась их интернетная компания Vision Matters, создавшая службу под названием Excused Absence Network, которая торгует отпечатанными на бланках справками, оправдывающими неявку на работу. Чтобы придать эти личность и законность этому бизнесу, владельцы пишут на рекламе мелкими буквами «For entertainment purposes only», то есть это только для развлечений, смеха ради, шутка. А на картинках, сопровождающих рекламу, изображены счастливые люди на пляже или играющие в гольф. Так ли уж безобидна эта новая форма платных услуг? Вот что думает об этом президент Pacific Justice Института в Калифорнии Брэд Дакис. То, что это неэтично, совершенно очевидно. Продавать фальшивые справки, чтобы прогулять работу или школу, особенно школу, потому что это связано с образованием детей, недопустимо. Но и законность такого бизнеса весьма сомнительна. Мне кажется, что юридическая система может с этим бороться на уровне, скажем, окружной прокуратуры. Думается, можно найти юридические обоснования для запрета такого бизнеса. Жительница штата Нью-Джерси была арестована за то, что пыталась обмануть суд. Она в своем автомобиле сильно превысила скорость и за это должна была ответить перед судом, но в суд не явилась, представив справку от врача, что была больна. Судебный исполнитель позвонил врачу, у которого, как оказалось, никогда не было такой пациентки. Подобное разоблачение случается редко, поскольку в Соединенных Штатах по закону врачи не имеют права разглашать сведения о своих пациентах. Владельцы компании Vision Matters утверждают, что работники норовят обмануть только плохих владельцев компаний, которые платят слишком мало, а требуют слишком много. Если бы работодатели относились к своим работникам по-человечески, то работникам незачем было бы их обманывать, утверждает Джон Лидл. Он ведет свой бизнес на ноутбуке из дому в городе Такермилле в Техасе. Он и его партнер вложили в бизнес по $300, а сейчас в месяц приходит в среднем по 15 тысяч заказов.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». Вновь вернемся к вопросу, который мы сегодня обсуждали с нашими слушателями. Каких молодых политиков вы знаете? У нас есть несколько сообщений. Слушательница Степанова пишет. Пока молодые и немолодые политики думают, что они творят историю, ее делают всякие Лолиты, Собчаки, Анфисы Чеховы, няни, Муз-ТВ, МТВ и прочие, не называя себя политиками. Жду, когда кончатся все эти безобразия, пишет наша слушательница Степанова. Начиная с 2004 года, наш город захлестнула волна молодых политиканов, пробирающихся во власть с помощью больших родственных связей и на беду горожан, крушащих все и вся на своем пути, пишет Александр из Сызрани. Усиление обездоливания общества – это начало революционных взглядов, порождающих политику освободителей. Власть, понимая это, мучительно ищет способ приостановить взрыв роста цен, среду появления молодых политиков, и не дай бог узнать нам их имена. Вот такое сообщение от слушателя, который, к сожалению, не представился. Станислав Павлович пишет, из молодых политиков знаю Яшина, Марию Гайдар. С таких политиков и надо брать пример, считает Станислав Павлович. Молодые политики бывают во Франции, Наполеон, Саркози, пишет слушатель Сергей Митрофанов. Я считаю, молодежь, которая выбирает оппозиционную политику, правильно делает, добавляет к своему предыдущему сообщению Станислав Павлович. Мы благодарим всех, кто сегодня нам писал. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос. На этом завершается утренний эфир «Радио Свобода». Над ним работал продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9». Оставайтесь на наших волнах. До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.